Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Снегов. Хрононавигаторы. Часть первая. Космические пришельцы. Глава первая. День, когда юный Дилон Увелана получил первый государственный чин сына конструкторов различий, был отмечен в его личной программе судьбы еще двумя важными событиями. Кандидат в сыновья Увелана на рассвете животворящей звезды Гаруны Голубой, то есть в зените свирепой Гаруны Белой, явился в ратушу, чтобы предстать перед проникновенными зеркалами отцов-экзаменаторов. И точно в этот миг ему передали приказ немедленно прибыть к Рино Ронни на собеседование. Увелана, естественно, поспешил к руководителю своей недавно разработанной программы судьбы и даже порадовался, что экзамен на государственный чин немного отдаляется. Сын стирателей различий, выдающийся брат-дешифратор Рино Ронни, ожидал своего ученика в лаборатории дешифраторов, где ему принадлежал особый кабинет. Овальную комнату, накрытую теряющимся во тьме куполом, освещало мягкое сияние стен. На Ронни была светящаяся фиолетовая мантия. Она мерцала в тех же красках, что и стены. Сын стирателей различий любил подходить при беседах то к одной, то к другой стене. И, подравнивая свечение мантии к светоизлучению стен, вдруг как бы пропадать на их фоне. Впрочем, это была единственная причуда. Даже конструкторы различий не концентрировали на ней своего внимания. Хотя выискивать любые отличия от обыденности входило в их государственную задачу. Увелана уперся руками в пол, вытянул на удлиняющейся шее голову и опустил ее ниже груди. У него с Рино Ронни давно установились столь дружественные отношения, что приветствий почтительней этих уже не требовалось. Выпрямившись, Лана залюбовался старшим товарищем. В кругу величавых и изящных сынов Ронни был самым величественным и изящным. Правда, движение по иерархии ему затрудняло молодость. Всего три полных перевоплощения с одной частичной сменой личности. Зато он брал энергией и расторопностью. И он знал о своей красоте и умел высветлить ее и позой, и освещением, и особенно ценным для стирателей различий искусством непринужденного обмена мыслями. Сейчас он стоял посередине кабинета, высоко подняв голову на тонкой шее и почти дважды обвив свою талию левой рукой. Правую руку он вытянул навстречу входившему Ланне и, цепко ухватив ладонь ученика 10 гибкими пальцами, мягко повлек его к себе. Больше всего восхищало в Ронни и ни одного влюбленного в него Лану. Это высокое мастерство рукопожатия. Он так плавно сокращал тянущую руку, так ласково подтягивал собеседника, что даже неуклюжий Дилон не оступался, подходя к Ронну. «Сядем на хвосты», — благожелательно протелепатировал Ронна в сознание ученика. «Беседа будет долгая». И, выпростав из мантии свой хвост, Ронна упруго свернул его на конце в опорное колечко и откинулся назад. Он любил эту непринужденную позу полусидения, полустояния на хвосте. И Лана последовал примеру учителя, но с осторожностью. Ибо и сам был грузней телом, и хвост имел не такой массивный и крепкий. Ронна продолжал транслировать ученику свои мысли. «Две новости, Лана. Первое. Тебе разрешено перевоплотиться с полной сменой личности. Ты, конечно, понимаешь, что и неполная смена личности – столь же важное событие в жизни, как первая любовь. И даже важнее. Ибо любовь возникает непроизвольно. Объект ее часто случайен, и на нее, раз уж она возникла, воздействовать трудно. А в смене личности случайность исключена. Ибо ты выбираешь себя именно таким, каким захочется быть, а не таким, какой ненароком подвернется, а именно это несовершенство характерно для любви. Впрочем, все это ты знаешь сам». Увы, Лана, хотя еще ни разу не менял личности, а любовь, испытанная им, недавно трагически прервалась, знал, конечно, все, о чем извещал старший друг. Но его страшило перевоплощение, хотя он и понимал, что оно открывает дорогу в высшие сферы. Он не стремился к возвышению, он был доволен собой, уже совершившимся. Он опасался, что Солана не узнает его в новом образе. Впрочем, Соланы не было, Солана похищена, и неизвестно, удастся ли ее вызволить. Все же Ланна осторожно осведомился, нельзя ли еще немного пожить в нынешнем образе. Ронна отверг колебания ученика. «Самое время, Ланна. Дальше медлить опасно. Разновременность в тебе угрожающе накапливается. Время, в котором функционирует мозг, уже ровно на полтора годовых оборота Гаруны Голубой опережает время твоего туловища. Неужели ты сам не чувствуешь, что перестаешь свободно командовать своими руками, своими ногами, своим хвостом? Анализаторы установили, что сытость наступает в тебе с таким запозданием, что ты способен съесть в полтора раза больше, чем нужно. И ты это часто делаешь, ты молод, но уже отяжелел. Нет, дорогой Лана, пора. Пора тебе синхронизироваться. И к тому же я не затрагиваю возможности резонансного нападения проклятых рангунов. А если они снова потрясут нашу прекрасную Дилону? Сколько уже погибло Дилонов от разрыва времени в их телах к моменту атаки наших врагов, уже пораженных внутренним рассогласованием? Все эти неотвергаемые мысли Рона неторопливо внедрял в сознание Ланны, и тот понял, что сопротивление бесцельно. Рона ласково освещал ученика оранжевым сиянием выпуклых глаз и переливчатым мерцанием мантии. Свечение стен лишь дополняло лучистую убедительность облика. Рина Рона, сын стирателей различий, упруго покачивался на хвосте. Его вытянутое лицо улыбалось. Он обнажил все 40 зубов верхней челюсти. Никто так обаятельно не приподнимал мохнатой губы, как Ронна. Этим одним он располагал к себе даже противников. Негромкий визг, вырывавшийся из пасти при телепатировании, тоже придавал мыслям вескости. Увы, Лана только попросил, чтобы новый облик не потребовал больших изменений. Он не хотел бы слишком отличаться от прежнего своего образа. Рина Рона широко распахнул рот и громко пристукнул нижней челюстью о верхнюю, знак уважительного согласия. Во всех своих поступках, даже в момент трудных споров, Рина Рона оставался изощренно вежливым. «Правильное настояние», — промыслил он. «Ни один из вещих стирателей различий не воспротивится твоему желанию. Это я тебе гарантирую, как их уполномоченный и верный сын. Задача лишь в том, чтобы синхронизировать течение времени в клетках твоего мозга, в которых оно несколько убыстрилось, с течением времени в остальных клетках тела, в которых оно замедлилось. Ибо в твоем прекрасном сознании господствует благотворное влияние нашей великолепной Гаруны Голубой. А в остальном теле, к сожалению, пересиливает энергетическое поле Гаруны Белой. Должен признаться, что мы немного удивлены. У большинства Дилонов, так свидетельствует статистика, благотворное действие Голубой Звезды гораздо эффективнее влияния Гаруны Белой, а у тебя наоборот. «Разве я виноват в том?» — возразил Лана. «Не виноват», — великодушно установил старший друг. «Это не твоя вина, а твоя беда. Как ты предпочитаешь синхронизироваться? Сменишь туловище или сознание? Я подобрал по картотеке десяток Дилонов, у которых рассогласование времен противоположно твоему, то есть сознание замедлено сравнительно с физиологией. Все они нуждаются в перевоплощении. У тебя выбор – либо принять новую голову с замедленной мыслью, либо согласиться на новое тело с убыстренной физиологией».
«Я бы хотел сохранить свой мозг».
«Хвалю. Решение истинного звездопоклонника Гаруны Голубой. Теперь выбирай, кто больше нравится для перевоплощения». На стене вспыхнули фигуры Дилонов, подготовленных к перевоплощению. Увы, Лана всматривался в них с унынием. Ни один ему не нравился. Он выискивал похожего на себя, но похожих не было. Один отвращал несообразным носом, у другого слишком торчали уши, у третьего так щерился рот, словно он вот-вот готовился укусить, и почти у всех хвосты были либо безобразно мясисты, либо еще более безобразно худы. Только руки у претендентов выглядели прилично, но, Ланна это хорошо знал, внешняя приличность недостаточна, ибо руки свободно должны удлиняться и сокращаться втрое. А с какой легкостью они у претендентов удлиняются и сокращаются, по рисунку не определить. Наконец, Уве Ланне ткнул пальцем в молодого Дилона, показавшегося наиболее похожим на него самого. Рина Рона одобрил выбор. Номер 63. Мат Маган. Отличный экземпляр кандидата в конструкторы различий. Теперь вам остается познакомиться и понравиться друг другу. Право выбора мы предоставили тебе, но и Мат Маган должен согласиться на обмен телами. Встречу организуем после экзамена. Теперь можешь идти в ратушу на экзамен.
Ты говорил о двух важных событиях, напомнил Ланна. Какое же второе?
Второе событие, ах да. Второе событие, собственно, касается не твоей личности, а будущей твоей профессии, если ты хорошо сдашь экзамены, в чем я, впрочем, не сомневаюсь. Итак, слушай меня, Ланна. И сын стирателей различий, брат дешифратора Рина Рона, поведал кандидату в сыны конструкторов различий юному Уве Ланне, еще не прошедшему ни одного перевоплощения, о воистину удивительном новом происшествии в их звездном мире. Из недр Вселенной вдруг вынесся неведомый материальный объект, идеально выглаженный эллипсоид, и не приблизился издалека, а сразу возник вблизи, как бы вынырнув из разверзшихся люков иного мира, и, возникнув, помчался к двойной звезде. Сперва облетел на отдалении обе Гаруны, потом унесся к Гаруне Белой и трижды описал вокруг нее очень близкое кольцо. Немедленно после этого тройного облета устремился к Гаруне Голубой и повторил такой же тройной облет на таком же приближении ко второй звезде. Вот главная, но не последняя странность.
«Это не странность, а невозможность!» мысленно воскликнул взволнованный Ланна.
«Ведь переброса с прямого времени Гаруны Голубой в обратное время Гаруны Белой равносилен мгновенному уничтожению. Именно от такого разрыва своего времени и погибла та планета, осколки которой кружат возле Дилоны. Но ведь взрыва эллипсоида не произошло? Я так тебя понял, Рона?» Рина Рона засмеялся, распахнув рот и чуть ли не до середины шеи опустив нижнюю челюсть, красиво очерченную двумя рядами голубых зубов. Рина Рона гордился сообразительностью младшего друга.
«Для будущего конструктора различий неплохо, Ланна. Ты сразу указал на главный парадокс. Да, последовательно облетел обе Гаруны и так близко от каждой, что могучее поле времени обеих звезд не могло не пронизать его. Если допустить, что собственное время космического незнакомца полностью совпадало с хронополем Гаруны Белой, и потому в первом полете никакого внешнего эффекта не наблюдалось, то переброс в хронополе Гаруны Голубой должен был вызвать мгновенную аннигиляцию. Ты абсолютно прав. Но катастрофы не произошло. Незнакомец трижды обогнул голубую звезду и только отразил на своих зеркальных боках ее спектр. Фантастично до физической недопустимости. Но факт, приходится это принять. Какой сделаем вывод из реальности невозможного явления?
Не могу сообразить, признался смущенный Ланна.
Что же, ты специализируешься на конструкторе различий. Анализ возможности невозможного даже хорошему различнику не всегда доступен. Но нам, стирателям различий, приходится решать и не такие парадоксы. Наш вывод таков. Таинственный незнакомец обладает собственной хронозащитой. Он умеет парировать возмущение хронополей. Резкие повороты физического времени лишь обтекают, а не проникают в него. В общем, ни хроновороты, ни хроноциклоны на него не действуют. В нашем мире не существует объектов с такой совершенной нейтрализацией полей времени. Но кто гарантирует, что в иных звездных мирах физические законы такие же, как у нас? Незнакомец по всему пришелец из других миров. Логика в рассуждениях Рина Рона была убедительна, но, увы, Ланна запротестовал. Как? Существовать во времени и быть защищенным от его скачков? Спокойно нестись то в прямом, то в обратном хронополе, хотя каждый объект может двигаться либо только вперед в будущее, либо только назад, в прошлое. Никто и ничто не перемещается одновременно и в прошлое, и в будущее. Его мигом разнесет на атомы. И вот Рина Рона, крупнейший стиратель различий, хладнокровно утверждает, что именно этим немыслимым свойством сразу шествовать и вперед, и назад характеризуется пришелец из иных миров.
«И это еще не все, Уве Лаана», — продолжал стиратель различий. Незнакомец, прочертив два тройных кольца вокруг обеих гарун, изменил направление полета. Он не собирается обречь себя на вечное спутничество в системе двойной звезды. Он легко преодолел притяжение обеих гарун, что тоже удивительно, ибо свидетельствует о его чудовищной энергетической мощи. И теперь мчится на Делону. Он намерен опуститься на нашу планету. Вот такая ситуация, друг мой Уве Лаана.
И ты мыслишь об этом спокойно? Опасного гостя надо отбросить от Делоны. Пусть проваливается в бездну, из которой возник.
Рона смеялся с мелодичным визгом, со всхлипами в горле. При смехе его оранжевые глаза задорно вспыхивали. Сияние их освещало не только собственное лицо, но и лицо собеседника.
Отбросить пришельца, легко нейтрализующего и гравитацию двух звезд, и мощь их хронополей?
Даже если мы аннигилируем всю Делону, у нас не хватит энергии для этого. Возможно, рангуны ударят по незнакомцу из своих резонансных орудий. У этих бессмертных бестий хватит безумия, чтобы пойти на это. Чего им бояться? Но мы смертны. Нас не всегда спасают даже перевоплощения. И мы не нападаем, только защищаемся от нападений.
Нет, если незнакомец опустится на нашей половине планеты, мы встретим его приветом и почетом.
Еще одно важное обстоятельство, Лаана, и оно касается нас с тобой. Анализаторы уловили генерируемое незнакомцем излучение. Возможно, он посылает нам сигнал и передает какую-то информацию, и мы должны в ней разобраться.
Рангуны тоже принимают сигналы пришельца?
Конечно. Но вряд ли поймут их, эта задача не для их интеллекта. Так вот, Лаана, старейшины поручили мне раскодировать сигналы незнакомца. Я попросил помощника, мой помощник ты, Уве Лаана.
Готов немедленно.
Раньше сдай экзамены на сына конструкторов различий. Иди. Уве Лаана возвращался в ратушу без поспешности, какую показал, отправляясь в лабораторию дешифраторов. Слишком уж необычны были известия, надо о каждом поразмыслить. Он начал с предстоящего перевоплощения, чтобы уже потом переходить к другим новостям. Перевоплощение — операция неприятная, но без нее не обойтись, если не хочешь преждевременной гибели от разрыва времени в теле. К тому же ему повезло. Рина Рона избавила его от полной смены личности, а сколько по Делоне слоняется несчастных, многократно терявших самих себя. Лаана припомнил прекрасную фигуру Матмагона, с которым предстоит поменяться телами, и повеселел. Матмагон, пожалуй, даже красивее, чем Уве Лаана. Светлая голова Увы в сочетании с совершенным телом Магона — это же отличнейшая комбинация. Салане, когда она отыщется, понравится его новый образ. И Матмагону не будет резону уклоняться от обмена телами. Он получит, правда, фигуру похуже, зато с добротным течением внутреннего времени. И так идеально синхронизирует голову и тело, как вряд ли сумел бы с Делонами покрасивей. Закончив на этой бодрой мысли размышления о предстоящем перевоплощении, Уве Лаана собрался сосредоточиться на второй новости. Появление в их звездных окрестностях объекта, столь удивительно нарушающего законы материального мира. Но воспоминание о Салане порвало цепь размышлений. Уве Лаана увидел подругу, как если бы она шла рядом с ним. Почти одного с ним роста, только гибче и тоньше. Прекрасные руки дважды обвивают талию. Она любит так шествовать, вся как бы спеленутая собственными руками. А на плечи вздымается хвост, и кончик его изящной лентой окольцовывает шею. Его, Уве, порой охватывал испуг, не удушит ли она себя этой лентой. Салане нравились опасения друга, она признавалась: «Самое приятное в тебе, Лаана, что ты так заботишься обо мне. Рядом с тобой я как в бронированном подвале, экранирующем от резонансных атак мерзких рангунов». Нет, не удалось ему позаботиться о подруге в единственную грозную минуту ее жизни. Где она? Что с ней? Жива или погибла? Неужели эта разлука уже навеки?
Воспоминание о Салане так разволновало Уве Лану, что он не сумел сосредоточиться на новости о пришельце из иных миров. Он со стыдом вспомнил, что неумение сконцентрироваться на нужной мысли – тяжкий интеллектуальный проступок, и что никогда раньше за ним не числилось таких прегрешений. Он испугался за себя. Все Дилоны, встречавшиеся ему по дороге в ратушу, могли воспринять его мозговую эманацию. И тогда они поймут, что он проваливается на простейшей интеллектуальной операции. И когда? Перед экзаменом на чин сына конструкторов различий. А кому неизвестно, что первой обязанностью любого различника является способность всем в себе концентрироваться на нужной мысли. По улице Кратуши двигалось много Дилонов. Кто просто шел, кто торопливо обгонял других, кто даже бежал, а кто неспешно шествовал, опустив голову, полностью отдаваясь неотложному размышлению. Вокруг Ланы вспыхивали фиолетовые, красные и зеленые мантии. Метались сокращаемые и удлиняемые при ходьбе руки. По парадному распушивались и деловито сжимались хвосты. Кто-то на ходу взвизгивал, звучно аккомпанируя свои мысли, кто-то хрипло рычал. А вверху мягко сияла нежная гаруна голубая, сменившая в зеленоватом небе двинувшуюся на закат гаруну белую. День переходил в сумерки. Обычный день столицы, точно такой был вчера и такой должен быть завтра. Впоследствии, вспоминая то впечатление обычности дня, юный Лана, всегда гордившийся своей проницательностью, запоздало удивлялся, до чего непророческим было его понимание обстановки. Ибо день, когда он, встревоженный новостями, шагал на экзамен, воистину был последним днем обычности на прекрасной планете Дилоне. Только встреча со старейшиной старейшин, с великим стирателем различий Гуннером Гунной, разительно выпала из обычности. Когда Уве Лана приблизился к ратуше, у входа опустился летательный шар старейшин. Из шара первыми выбрались два охранника, за ними и сам вещий старец. Лана поспешно отошел в сторонку, чтобы не помешать верховному стирателю различий прошествовать в ратушу. То же сделали и другие Дилоны, подходившие к правительственному зданию. Великий Гуннар Гуна прошел, ни на кого не глядя, никому не отвечая на приветствие, ни с кем не перекинувшись одной-двумя глубокими мыслями. Соскользнувшая с зенита гаруна голубая светила на высочайшего мыслителя страны. Он не мог не радоваться ее ласковому сиянию. А он не радовался. Он был чем-то удручен. И такая печаль на его широком лице, что у Ланны пронзило болью сердце.